Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня мы в университете с вами на кафедре истории России, и наша беседа будет посвящена цареубийствам месяца марта, трагическим событиям в истории России. И моими собеседниками будут преподаватели истории Уральского госуниверситета Владимир Александрович Ляпин и Алексей Геннадьевич Мосин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, в первую очередь, конечно, мы напомним нашим радиослушателям даты этого месяца, почему, собственно, мы решили на эту тему поговорить, потому что 130 лет прошло с трагического дня убийства императора Александра II, и в конце, ближе к концу этого месяца, 24-го, да, строго говоря, по новому стилю, марта, 210 лет со дня убийства императора Павла I. То есть вот упоминаемый нами недавно Александр II был отнюдь не первым императором, убитым, и вот по трагическому стечению обстоятельств именно почему-то в марте месяце. Вот прежде всего, конечно, хотелось бы, чтобы Владимир Александрович порассуждал на тему вот этого странного совпадения, почему же это все в марте, почему это все вот 19 век так трагически начался и так трагически потом продолжался вот этими страшными событиями.
Трагедии начались еще в веке предшествующем, в веке 18-м. Это, конечно, свержение и затем убийство Петра III. Фигура, традиционно представляемая, да и до сих пор в учебниках, в литературе, представляемая комичной. Ну, некоторые, может быть, люди старшего поколения помнят фильм «Молодая Екатерина», который шел на наших экранах, где вот этот взгляд на императора Петра III представлен в полной мере. Ну, инфантильный дурак, который поклонялся всему прусскому, был абсолютно антинационален. Вывод-то какой был? Ну и по делам. Убит и по делам. На самом деле, при ближайшем рассмотрении, короткое царствование Петра III дало определенное направление, ну, как внутренней, так и внешней политики. Если мы посмотрим уничтожение тайной канцелярии, это то, что он успел сделать, а еще больше не успел. Это создание государственного банка, секуляризация, то, что осуществила жена и приписала себе. Так что тут, знаете, как-то не вырисовывается вот такой дурак, пьяница. И, ну, всему вот поклонялся прусскому. А что, в Пруссии нечему было учиться? Мощнейшая военная сила, в течение 7 лет противостоявшая крупнейшим государством Европы, одна противостоявшая. Что, нечему учиться? Да и не так уж он, если посмотреть, не так уж он и торговал национальными интересами, как ему приписывалось. Так что, вы знаете, у Козьмы Прудкова есть замечательный афоризм: «Отыщи всему начало, и ты многое поймешь». Где же вот начало оценки убитого государя? Да, видимо, у тех, кто его убил. Это же относится и к Павлу I. Если Павел и его дела сейчас уже, ну, практически реабилитированы, сейчас никто не относится к Павлу как к сумасшедшему, а относится как к фигуре очень трагической. Это хорошо вот сыграл Виктор Сухоруков прекрасно. По-моему, образ Павла замечательно вылеплен. Так же, как и образ его убийцы, да? Вот это новая концепция. То и Петр III, пересмотр, это книга Мыльникова, вышедшая в серии «Жизнь замечательных людей», к сожалению, единственный хороший труд вот на сегодняшний день. Если мы говорим о политике просвещенного абсолютизма, то начатки этой политики Мыльников видит в царствовании Петра III. Конечно, фигура Павла, ну вот спросили, почему март, да бог его знает, почему март. Начиная от марта 801 года и кончая мартом 1953. Вот март такой трагический месяц в нашей истории.
Сказать еще, тут трудно. Еще март 17-го, отречение.
Да, да, а, да, да, спасибо, я забыл совершенно, что ведь по новому стилю это революция-то не февральская, а мартовская, если брать григорианский календарь. Совершенно верно, вы совершенно правы. Почему так вот, не знаю.
Но чем эти цареубийства отличались? Вот цареубийства, ведь, видимо, рознь.
Для того, чтобы понять, почему, надо разобраться в причинах цареубийства. Ну, Петр III здесь сказать сложно. причина свержения Петра III, ну, очевидно, что-то в его внутриполитическом курсе не устраивало русское дворянство. А русское дворянство было очень пестрым. В России особенность этой огромной страны в том, что здесь масса провинциального дворянства, прекрасно описанное позже Гоголем, да, и очень... Даже не слой, а какая-то, наверное, пленочка тоненькая столичной аристократии, которая, собственно говоря, оказывала воздействие на внутреннюю и внешнюю политику. Так вот, наверное, что-то не устраивало. Если говорить о Павле, то прекрасный анализ его и внутренней политики, и внешней политики дал покойный Натан Яковлевич Эдельман. Собственно, с выхода его «Грани веков», замечательная работа, написанная прекрасным языком, который я слушателям горячо рекомендую почитать. Вот, собственно, с выходом «Грани веков» и начался пересмотр отношений к Павлу. Натан Яковлевич считает, что причина убийства Павла состоит в том, что в результате его политики русское дворянство перестала чувствовать себя уверенно, особенно после Екатерининской жалованной грамоты дворянству 1785 год, которая закрепила все права и привилегии дворянства, причем закрепила, как было сказано в этом документе, на основе благородного происхождения. То есть все эти права и привилегии присущи дворянину, потому что он родился дворянином. Павел же, дабы как-то смягчить последствия надвигающегося кризиса феодальных отношений, особенно после начала французской революции, для того, чтобы бороться с французской заразой, то есть с идеями французской революции, они очень привлекательны. Вел дело к созданию в России системы монархического деспотизма, когда абсолютно все было завязано на одного человека. Не то, что вся власть ему принадлежала, и раньше вся власть принадлежала в России государю, но решение всех, даже самых мелких вопросов, заключалась на одного человека.
То, что сейчас называется ручное управление.
Совершенно верно. Традиции этого живы и сейчас. Вот то, что называется ручное управление. Решение самых мелких вопросов. И вот создание такой системы монархического деспотизма вело к тому, что все права и привилегии теперь зависят не от происхождения человека, от благорасположения к нему первого лица государства. Павел любил повторять, что человек в моем государстве значит что-то. Значит, поскольку я с ним говорю, и до тех пор, пока я с ним говорю. Как это можно было терпеть?
Очень хорошая формулировка.
Да, как это можно было терпеть? Это подрывало все основы. Ведь поднять руку на государя в России, вот в прошлый раз мы об этом говорили, означало не просто уголовное преступление, не просто положить голову на плаху в результате. Это означало погубление души, потому что государь был особо сакральное, священное. Он помазанник Божий. Поднять руку на помазанника Божьего, которому ты присягал на кресте Евангелия, это означало погубление души. И отважиться на это нужно были очень весомые причины. Они боялись, они все боялись, они перепились все. Они все были пьяные. Потому что на трезвую голову такое совершить.
Мне кажется, вот мы правильно сделали, что, говоря сегодня о убийствах императоров Павла I и Александра II, мы начали с Петра III. Потому что вот здесь очень важный вот такой момент. Именно убийство Петра III показала всем элитам российским прежде всего, что, оказывается, можно убить государя.
Да. Пройдена точка невозврата, как психолог.
Совершенно верно. Или создал прецедент. Вот это очень важно. Ведь Петр III, кому-то он нравился, кому-то он не нравился, кто-то считал, что это немец на русском престоле, но я напомню, что он был внуком Петра I.
Он был не просто законным государем, императором, он был внуком Петра I. То есть это, что называется, вот такое преемство, наследие по прямой. И после того, как он был убит, конечно, официальная версия была такая, что у государя случились там резкие, жестокие колики в желудке, что он от этого умер. Но ведь все же знали, что это было убийство. И, кстати сказать, вот потом вся эта история с Пугачевым, который выдавал себя именно за императора Петра III, который якобы чудесным образом спасся, и это привлекло на первых порах много к нему сторонников. Не все, конечно, поверили, многие знали, что да, это самозванец, что это все такая вот игра, обман. Но ведь многие же и поверили, потому что русскому человеку хочется верить в чудо, что вот действительно такое чудо, что законный государь, что сейчас мы вернем его на престол, и вот здесь, наконец, настанет царство справедливости, потому что только из рук законного государя можно было, а не у этой немки узурпаторши, у Екатерины. И вот этот вот прецедент, конечно, очень важен. Я думаю, что с точки зрения психологической, вот для тех, кто пошел на убийство Павла, вот это было важно, что это уже было, что не мы первые. Что можно бояться, можно не бояться, но как бы вот такая колоссальная, вот то, о чем говорил Владимир Александрович, нравственная вот эта вот оценка, да, можно или нельзя убить государя? Оказывается, можно. А все остальное уже, как это, что называется, дело техники.
Ну вот мне сейчас хотелось бы забежать немножко вперед и вспомнить о реакции печати на убийство Александра II. Так вот, в одной из газет там была такая фраза, я своим языком переложу, как помню, что русский человек не способен поднять руку на государя. Это все влияние Запада, это заговор, это вот с целью устранить нашего государя. Русские люди так поступить не могли. Вот, теория заговора вот в убийстве Павла.
В это свято верил и сам Александр. Первый вопрос, который он задал Каракозову, который в него стрелял, ты поляк? И ответ был, нет, государь, я русский.
А с убийством Павла там же тоже была, есть версия участия англичан?
Несомненно. Здесь участие английской разведки в убийстве Павла несомненно. И не случайно эскадра Нельсона появилась в нужное время, в нужном месте, в Финском заливе. Что, ребята, мы о вас помним. Ведь разрыв с Англией был одной из причин гибели Павла. Англия была важнейшим торговым партнером России. Из Англии шла бумажная пряжа, хлопчатобумажная пряжа из индийского хлопка. А ведущей отраслью промышленности России была хлопчатобумажная. Кроме того, и ткань-то красилась красителями из тропических же растений, получаемых из той же Англии. С другой стороны, и Россия была для Англии важнейшим поставщиком стратегического сырья. Это леса, особенно мачтового леса, который специально выращивался. Мачтовые рощи знаменитые. Есть картина, по-моему, да? Мачтовый лес. Да, корабельная роща. Корабельная роща. Это был стратегический товар. А флот – основа могущества Британии. И прекращение поставок – это гибель. Поэтому, конечно, английская разведка участвовала. И финансировала. И Англия всегда действовала, как говорили в Лондоне, кавалерии Святого Георга. То есть, что, золотыми монетами, на которых был изображен Святой Георгий, Сент-Джордж. Вот. Поэтому, конечно, несомненно, это участие несомненно. Это внешний политический аспект убийства. Значит, если мы перейдем к Александру II, то вот здесь все гораздо сложнее. Здесь не дворянство убило. Хотя есть версия, что за убийцами стояли высшие, ну, она не доказана, высшие слои общества, она не доказана.
Да чуть ли не сын там, есть какая-то дурацкая версия.
Да, да, что партия Александра III, которая боялась очень, что престол будет передан по линии княгини Долгорукой, но это все настолько туманно. Тут вот в чем дело. Царь был убит не просто помазанник Божий, не просто государь, был убит царь-освободитель. Причем убит был сыновьями тех, не внуками даже, сыновьями тех, кого он освобождал. Как это могло случиться? Второй вопрос, который был задан Каракозову, тем же вот Александром, что почему ты это сделал, почему ты в меня стрелял? Ответ был, что ты обманул народ. В чем видели обман? Мы в прошлый раз говорили, что за 1861 годом последовало бурное развитие капитализма, который русское крестьянство боялось. Оно было не готово. Патриархальное русское крестьянство было не готово к новым отношениям. Что говорите вы, не готовы до сих пор? Тем более, что надо помнить, что капитализм, особенно ранний капитализм, это строй очень жестокий. Это потом возникают Третьяковские галереи, да? Уже не в первом поколении, а потом, когда уже есть капитал. А когда этот капитал создается, тут не до сантиментов.
Первоначальный, да?
Совершенно верно.
Мы учили в школе.
Он, совершенно верно, он создается очень жестоко.
Очень ну, везде, причем во всех причем, странах так
в любом
было,
случае, да? А его иначе создать нельзя. Он создается жестоко. Капитализм – это вещь жестокая, достаточно почитать европейскую литературу. Гюго, Диккенс, там это все прекрасно описано. Да у Пушкина, его публицистические работы, которые в последних томах полного собрания, и которые не пользуются вниманием читателя, правильно? Последние тома полного собрания сочинений Александра Сергеевича, они девственно чистые, стоят на полочке. А там что Пушкин пишет? Что это, евреи работают под бичами египтян? Да нет, это речь идет о булавках мистера Джексона. Строй жестокий. Отсюда и Раскольников, который сталкивается с этим самым же, человек посвященный, человек, учащийся в университете, да, это не темный мужик. Он сталкивается вот с жестокостью этого мира. Достоевский прекрасно это все описал. И вот появляются в России новые люди. Они, собственно, и сами себя так называли. Новые люди. Или разночинцы. Это еще раньше. Разных чинов люди. Точнее, не разных чинов люди, а их дети. И писатель Бабарыкин, которого сейчас никто не читает, изобрел новое слово – интеллигенция. Слово чисто русское, которое обозначает не просто вот как в Западной Европе людей, зарабатывающих на хлеб умственным трудом, интеллектуэль, да, а нечто другое. Это, прежде всего, понятие нравственное. Понятие нравственное. Вот Лев Толстой интеллигентом не был. Он и сам себя, кстати, к интеллигенции не причислял. А вот недоучившийся студент интеллигентом был. Есть у Власа Дорошевича, замечательного русского сатирика, он революции не принял, похоронен в Париже, мигрировал, у него есть прекрасный рассказ. Он вернулся к нам в эпоху перестройки, когда начали его издавать. Замечательный рассказ, который так и называется «Интеллигенция». Сын сапожника, учившийся в университете, приезжает на побывку. И в мастерской отца застает следующую сцену. Сидит барин, примеряет сапог и, обращаясь к его отцу, говорит: «А, старый пес, ты еще жив, старый пес? Сапоги-то мои готовы, старый пес?» Ну, сын, конечно, вмешивается и говорит: «Милости Дарья, а кто вам разрешил человека пстить-то? А кто это такое?» «А это мой сынок, он в университете учился, вот на побык приехал». «А, так мы с вашим отцом давние приятели». «Ну, так ты мне сапоги-то не шей». И ушел. И отец на него: «Ах ты такой-сякой, мы его заказами почитай и живем, что ты лезешь не в свое дело». И вот так во всем. Дальше. Они любят друг друга до слез, но они чужие. Он отрезанный ломоть. И вот эти люди претендовали ни много ни мало как на выполнение народной воли. Совершенно жизни народа не зная. Они были гораздо более далеки от народа, выражаясь словами Ленина, чем декабристы. Гораздо дальше. Пушкин был далек от народа, он никогда бы не стал национальным поэтом великим. Если бы был страшно далек от народа, а Пушкин был очень был близок к декабристам.
Вы декабристов упомянули. Кстати, многие же декабристы страшно боялись цареубийства. Они не считали это возможным для себя.
Ну, в конечном итоге планируемое ими цареубийство не состоялось, потому что тот, кто должен был его совершить, хотел это сделать из чисто личных соображений. Якубович.
Не так много времени прошло, и все так изменилось. Да. Что в обществе это произошло?
За декабристов. Они, конечно, людьми были очень разными. Одно дело Пестель,
конечно.
Другое дело Никита Муравьев.
Конечно.
И если для Пестеля, по логике его, так сказать, рассуждений, цареубийство скорее было бы естественным, то Никита Муравьев, я уверен, никогда бы не поднял руку, так сказать, на государя. Тем более, что он-то как раз видел Россию монархией конституционной. В отличие от Пестеля, который видел...
Который был убежден республиканец.
Да, 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 да. А к республике идти он считал, что можно любой ценой, в том числе перешагивая через, так сказать, трусов, в том числе через государя.
Так вот, вот что вы спрашиваете, что же произошло? А произошла переоценка ценностей. То есть появилась цель. Вот это страшный капитализм с его египетскими ужасами, да, он для России неприемлем. Тем более, вот Герцен, молодой Герцен, был свидетелем подавления восстания парижских рабочих. И когда вели пленных инсургентов по улицам, он видел, как буржуазные дамочки кололи им глаза зонтиками. Пароксизм ненависти. Как они посмели на наше благополучие поднять руку. Вот такой строй нужен России? Нет, не нужен. Тем более, что Россия может перескочить его. У нас есть что? У нас есть зародыш вот этого светлого будущего, который они очень, очень смутно себе представляли, который называл социализм. Это крестьянская община, которая существует с Киевской Руси. Русский мужик в душе социалист. Есть цель. Какими методами достичь этой цели? А вот здесь речь уже шла о любых методах. И о реках крови. Мы ни перед чем не остановимся. Потому что цель святая. Ну, тот же вопрос, который цель оправдывает средства, уходящий еще веками во времена иезуитов, да? Времена в средние века. Цель оправдывает средства.
Ну, а император, получается, что символ вот этого ненавистного,
да,
капитализма?
Да, да, да. Он превращается, он открыл дорогу ему. Он обманул народ.
То есть мы не человека убиваем, мы убиваем символ.
Совершенно верно. Совершенно верно. Причем, понимаете, как убить? Вот... Тоже вопрос, ведь это в том величии Достоевского. Вот он это все проанализировал. Степан Халтурин, он был хорошим краснодеревщиком. Вот он устроился с целью убийства Александра II, устроился работать по специальности вот краснодеревщиком в Зимний дворец.
Можно я маленькую сделаю ремарку для наших радиослушателей? Напомним, что 6 покушений пережил, да? Александр II, прежде чем вот это вот смертельное покушение.
Охота на коронованного зверя. Это кошмар вообще, конечно. Вот он устроился работать. Значит, но как убить? Убить нужно посредством динамита. Новейшее изобретение. И вот он таскал маленькими порциями динамит в свою эту кладовочку, где он там жил, а спал он на сундуке, в который этот динамит складывался, а динамит испарял там какие-то химические гадости, от которых он отравлялся, у него болела голова, шутка. И вот он работает, его там позвали чинить мебель. Значит, вот он чинит мебель, никого нет, открывается дверь, и входит государь. А в руках у Халтурина молоток. И никого нет. То есть, ну, убей.
Вот случай.
Ударь по голове молотком, и ты уйдешь, тебя никто не остановит. То есть, цель, ради чего он устроился в Зимний дворец, вот таскал этот динамит, он не смог этого сделать. Одно дело убить молотком, а другое дело сбросить атомную бомбу с очень большой высоты. Это два разных убийства. Халтурин не смог этого сделать. Вот Раскольников смог у Достоевского. А Халтурин на самом деле, ведь Раскольников вымышлен, да?
Раскольников тоже не сразу смог. Мы помним, что он делал пробы, он репетировал, он долго себя убеждал, кто я такой, тварь дрожащая,
да.
И право имею.
Да.
То есть это целая философия у Раскольникова была. А Халтурин, он человек, вот что называется, действительно из народа. Поэтому вот он этих сил в себе, в душе своей не нашел.
Вот в том и величие Достоевского. Вот говорят, Раскольников мерзок. Но ведь его таким описал Достоевский. А Достоевский писал не на основе реальных процессов. Конечно, самая великая вещь Достоевского – это тот роман, который у нас запрещен-то не был, но не печатался. Это «Бесы». «Бесы». Вот как он оценил деятельность этих людей. «Бесы». Ради того, чтобы, значит, 10% смогли жить в светлом будущем, мы уничтожим 90%. А кто решать будет? Кто будет решать? кого направо, а кого налево, как в Освенциме. А мы будем решать. Нам свет истины открыт. Вот в этом и ужас, в этом и ужас.
Вот если мы вспомнили Достоевского, мне хотелось бы сейчас перед следующим моим вопросом процитировать его высказывание. Разговор Достоевского с издателем Сувориным. В дневнике Суворина зафиксированный. «Представьте себе, — сказал Федор Михайлович, — что мы с вами стоим у окон магазина Децара и смотрим картину. Около нас стоит человек, который притворяется, что смотрит. Вдруг поспешно подходит к нему другой человек и говорит: «Сейчас Зимний дворец будет взорван. Я завел машину». Мы это слышим. Пошли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве? Или обратились ли к полиции, городовому, чтобы он арестовал этих людей? Вы пошли бы? Нет, не пошел бы. И я не пошел бы. Почему? Ведь это ужас, это преступление, просто боязнь прослыть доносчикам. Разве это нормально? Оттого все и происходит, и никто не знает, как ему поступить не только в самых трудных обстоятельствах, но и самых простых. И от этого мой вопрос. Ведь не только кучка заговорщиков каких-то, да, которые готовы на убийство, которые ни перед чем не остановятся ради светлого будущего, а и атмосфера в обществе среди абсолютно нормальных вроде бы людей, которые не готовы ни на какое убийство. Атмосфера, наверное, тоже способствовала.
Этот вопрос актуален до сих пор. Когда государство воспитывает, а оно воспитывает доносительство с Петра, у него был указ о доносительстве, если сосед точит сам топор, а точить он по указу должен был на государственной точильне, что стоило очень дорого, то сосед был не просто должен был, а он был законодательно обязан донести на соседа.
Более того, у Петра не только был закон о доносительстве, указ, он еще отменил тайну исповеди.
Да?
То есть священник, да? Узнав о злоумышлении на государе, угу, или против государства, обязан был об этом сообщить. То есть нарушение тайной исповеди возводилось в закон.
Ну что, получается, это было правильные? Правильные шаги-то были?
Нет, вот такое отношение общества было ответом. Ответом на такую аморальную политику государства. Ведь полное разложение. Разложение своего народа таким образом. Ведь Павлик Морозов – это не порождение советской власти. У него очень-очень длинная череда предков. Понимаете? И вот отсюда то, о чем вы читали. Вы пойдете доносить? Вы пожмете руку жандарму? Ведь пожать руку жандарму в России было среди порядочных людей вещи совершенно немыслимые. Здесь еще совершенно понятие морали. Градоначальник Трепов, не Трепов, а Трепов, потому что две точки не печатаются до последнего времени. Вот, значит, он инспектировал тюрьму. И один из заключенных не снял перед ним шапку. Трёпов своим распоряжением, не по закону, а своим распоряжением приказал его высечь. Трёпова нужно было наказать. Молодая девушка покупает револьвер, а тогда оружие продавалось свободно в России. Кстати, купить мог практически любой. Так называемые бульдоги, они стоили очень дешево. Ну, из них можно было сделать несколько выстрелов, потом они ломались. Так вот, она вот с таким бульдогом в муфточке записывается на прием к Трёпову. В этот день народу было мало. Вот, она дожидается терпеливо своей очереди, входит в кабинет Трёпова, подает ему какую-то бумагу. И когда тот углубляется в чтение, она достает этот самый бульдог и в него стреляет. Трёпов был ранен, выжил. А что она делает дальше? Халтурин мог уйти, его бы никто не задержал. И она могла бы уйти, ее бы тоже никто не задержал. Потому что этот бульдог, он производил такой хлопок, что никто, даже адъютант не слышал в приемной. Она могла бы уйти спокойно. Она выходит в приемную и терпеливо ждет, когда ее арестуют. Для чего? Ей нужен процесс. И на суде суд присяжных, недавно реформа произошла, ее оправдывает. К восторгу публики. Конечно, Трёпов мерзавец. Конечно, нельзя так было делать, правильно? Вот самодур. Очень типичный для России самодур. Но какова реакция публики? Ребята, стреляйте дальше. Мы вас поддерживаем.
Владимир Александрович, а теперь давайте посмотрим с другой стороны. А если бы Трёпов, поступивший не по закону, был наказан властью? Может быть, не было бы выстрела, Вера Засулич? Мы выходим опять на проблему ответственности власти перед обществом.
Или ее безответственность.
Вот там, где власть ставит себя над законом,
Вот там начинаются выстрелы Веры Засулич.
Да, да, да. И это актуально до сих пор. И это актуально до сих пор. Вот отсюда идет. Отсюда и царь, покушение на царя. А покушение на царя не как метод прийти к власти, а как метод наказать власть. Вот вы совершенно правильно сказали, ничего не делающую власть, безответственную власть.
Ничего себе ничего не делающую, если только что освобождены крестьяне и идут реформы полным ходом.
Крестьяне обмануты. Крестьяне не получили ничего. Земли не получили. Они получили ограниченную очень болью, не получив земли. Значит, крестьяне обмануты. За это нужно наказать.
Нет обратной связи совершенно между властью. Нарушены механизмы обратной связи. Да. Власть считает, что она поступает правильно. Народ считает иначе. Власть не слышит сигналов, идущих от общества. Значит, общество переходит к более радикальным действиям в лице вот этих самых террористов. Что и происходило.
Ну а как стало возможным убийство императора в условиях того, что вроде бы покушение происходит беспрерывно, вот уже 6 покушений, казалось бы, и полиция, и власть уже должны быть готовы к абсолютно любым неожиданностям. Что это за...
Ну, это сейчас они, да вы прекрасно знаете, что они и сейчас не всегда готовы. А тогда ведь сыск был очень примитивен.
То есть революционеры-то были профессионалами, а вот там-то были профессионалы?
Да, господи, какие они профессионалы были? Ну, помилуйте, какие профессионалы?
А Куба, который был убит император?
Здесь да.
Они специально изучали химию.
Они специально изучали последние достижения электротехники, там электрические запалы были. Те бомбы, которые кидали, они имели кислотный запал. То есть их ни в коем случае нельзя было ронять на землю. Это было смертельно опасно.
Они от детонации взрывались.
Потому что при малейшем ударе разбивалась ампула с кислотой, значит, кислота начинала разъедать там запал, и происходил взрыв. Вот. В этом отношении это было, ну, динамит. Динамит – это новейшее изобретение того времени. Что вы. В этом отношении – да. Но какие они профессиональные? Они были плохие профессиональные убийцы. Точно так же, как те, кто пытался сжечь трупы царской семьи. Да? Они не знали, что трупы горят плохо, человеческая плоть. Так же и здесь тоже. Они были крайне, крайне дилетанты. Еще более были дилетанты те, кто охранял царя.
Но революционеры учились быстрее и лучше.
Наверное, да. Наверное, да. Если посмотреть вот историю покушений, то, наверное, да. Ну, чего стоил этот самый подкоп, оказавшийся совершенно ненужным, под железнодорожную насыпь, неподалеку от одного из московских вокзалов. Но какова была полиция, которая не могла это найти?
Это известная история, когда у заключенного всегда больше шансов совершить побег, чем у тюремщика этому воспрепятствовать. Заключенный все время думает только об этом, как бы ему убежать. А тюремщик, сказать, простой обычный человек, у него есть другие радости и заботы, и естественно, что шансы заключенного в этой ситуации повышаются. То же самое, видимо, происходило и здесь.
Но был же чуть ли не год вот этой диктатуры, когда вроде бы казалось, что все уже, крамола истреблена, опасность миновала, и можно расслабиться.
Это казалось. Ну, помилуйте, как начали арест? Они заказали фотографию, фотоателье, заказали фотографию одного из своих, как бы мы сейчас сказали, подельников. И арестовали того, кто пришел за этой фотографией. Но это же, с точки зрения современного сыска, это же просто вызывает ироническую улыбку. Но тогда вот так было. Александр ходил, Николай I вообще ездил без охраны по Петербургу. Он считал, что ему ничего не угрожает. Александру, у него была привычка совершать моцион. И вся его охрана – это 2 жандармских офицера, которые шли на большом расстоянии за ним. Что мне мешать? Единственное, чем они были вооружены – это саблями, которыми они и отделали до полусмерти этого самого покушавшегося. Это примитив, вы понимаете, это же 19 век, это примитив. Учится ведь потом. Но меня интересуют даже вот не эти технические детали, меня интересуют вот, как историка, прежде всего, моральные ситуации. Ведь наследником народовольцев была партия эсеров, которая уже ставила вопрос о приходе к власти. Вот ведь они надеялись, вот что удивительно, вот они убили царя. Что они делают? Они ходят по Невскому и ждут народного восстания. А ничего не происходит. Вот на площади собрался народ, и когда спускают штандарт, государь умер, все снимают шапки и плачут.
Это Более того, были же какие-то случаи самосуда, хватали студентов, хватали там...
Да. И любого интеллигентного вида. Интеллигенцию нас всегда не любили. Вот.
Это отношение, да. Срочно, чтобы
да, вот волосы. За длинные волосы, да. Длинные волосы были
признаком,
и тогда были, да, и много позже были признаком, да, значит, вольнодумства. Вот. Так что вот это меня поражает, что люди, насколько люди были уверены в своей вот теории, которую они исповедовали, в своем мировоззрении, что это мировоззрение единственно правильное, единственно верное. А все, что противоречит ему, ну, оно выставлялось за скобки, вычеркивалось. Что-то изменилось с тех времен? Ничего.
Ну, это от полного незнания жизни и неадекватной оценки самих себя, с одной стороны, и окружающего мира, с другой стороны.
Один из народников был такой Рогачев. Он был потом повешен, но он был огромной физической силы человек. И еще что его отличало, это умение разговаривать с людьми вот низших слоев общества, то есть владение вот тем народным языком. А тут ведь еще в чем? С Петра Первого гигантский социокультурный раскол в обществе. Вот в чем дело, что человек, принадлежность его к тому или иному слою, ну, всем, прической, бородой, да, или отсутствием таковой, да, одеждой. Одежда выполняла репрезентативную роль, то есть показывала статус человека в обществе. И вот Рогачев, он работал бурлаком. Он был гигантской физической силой, работал бурлаком. И в артели бурлаков они делали ставку на такую публику в будущей революции, которым нечего терять. А вот как сам Рогачев вспоминал, значит, он вот рисовал картины будущей жизни, социализма. И вот один из его слушателей... Слушали очень внимательно, так даже мечтательно. Вот так он, значит, помолчал и сказал: «Вот жизнь наступит. Найму я двух работничков и заживем». Он ему о социализме, а прекрасная жизнь в уме этого человека – это два работничка. Страна шла совершенно другим путем. То, что русская либеральная интеллигенция не находила путь к сердцу народа, до сих пор не находит. Это рейтинг либеральных наших партий на последних выборах. Об этом ярче всего свидетельствует. В этой стране понятие счастливой жизни несколько расходится с либеральными ее критериями.
Владимир Александрович, вы говорили о том, что фигура императора всегда была в России сакральной. Поднять руку на помазанника Божия – это означало уже какое-то последнее падение человека, которое только можно себе вообразить. И вот я думаю о том, каким же образом вот эта фигура перестала быть сакральной за такое достаточно небольшое время. Мы назвали уже одну причину, что была пройдена вот эта точка невозврата, создан прецедент вот этими дворцовыми убийствами, организованными верхушкой уже там, сверху, так скажем, убийство сверху. Но потом произошло вот это убийство снизу, 1881 год, мартовское убийство императора Александра II. И не в качестве версии, а в качестве, может быть, вопроса. Вот часто мы говорим о нашем последнем императоре Николае II, что он был скорее не правителем, а семейным, домашним таким человеком, склонным более вот к обывательской такой жизни и мечтающим скорее вот о жизни в тесном семейном кругу, без всяких вот такой страшной ответственности, которая на нем лежала. Но некоторые историки считают, что у Александра II было это стремление тоже быть просто рабочим человеком. Рабочим в смысле вот работник. С 9 до 6 я император, я на службе, а после 6 часов я обыватель, я человек, у меня семья, у меня дети, и я не хочу вот этой страшной ответственности ощущать и быть сакральной фигурой. Я хочу быть личностью.
Правильно. Есть очень хорошая русская пословица: «Тяжела ты, шапка мономаха». Она оказалась для этого человека слишком тяжела.
Может быть, он в
какой-то степени сделал, вот что, подорвал. Что вот он сказал? Совершенно верно. Сейчас мы об этом поговорим. Что он сказал, подписав вот этот манифест на телеграфном бланке? Другой бумаги не нашли в этом вагоне. «Поеду в Ливадию выращивать розы». А что Александр II? Ну, ведь тогда такого кризиса образа монарха с убийством Александра II не было еще. Александр II, народ собирал деньги, ставил памятники этому человеку. Трудно было найти самый, так сказать, маленький уездный городок, где бы не стоял памятник Александру II. Да. Некоторые, по счастью, даже дожили до наших дней, то есть не досмотрели. Вот. Тогда-то еще такого кризиса монархии не было, образа монарха. Да и, наверное, в царствовании Александра III, хотя уже было. Тут ведь вот еще что надо отметить. Это кризис религиозного мировоззрения. Ведь эти люди, вот, которые шли с бомбами в руках, они, если и верили в Бога, то очень своеобразно. Обычный вопрос Желябова на суде, там, ну, установили не личности, да, вот как зовут, а дальше шел вопрос исповедания, да? Что он ответил? Крещен в православии, да? Но православие исповедую очень своеобразно, да? Вера без дел мертва есть. А каких дел? А вот тех дел, которые мы совершаем. Вот они так понимали. Они так понимали свое православие. Вот борьба за святое в их понимании дела. Ну и здесь, конечно, в библейской истории можно найти сколько угодно, да, поддерживающих эту точку зрения, так сказать, моментов, да, сколько угодно, при желании.
Ну вот, возвращаясь к Александру II, я, пожалуй, соглашусь с тем, что, пожалуй, что действительно в какой-то мере вот эта власть, необъятная совершенно власть, императорская власть, его тяготила, так же, как и Николая II. Но вот в чем я вижу отличие. Николай II не способен был что-то изменить. А вот Александр II, мне кажется, он ставил перед собой определенную задачу. Все-таки трансформации власти. И я все-таки, вот мы с Владимиром Александровичем немного по-разному на эти вещи смотрим. Я считаю, что в принципе монархия в России могла сохраниться, если бы был осуществлен плавный, медленный, плавный переход от монархии абсолютной, от монархии самодержавной к монархии конституционной. Одним моментом, то есть в раз, этот переход был невозможен, учитывая, конечно, сознание народа. Но готовить, вот здесь очень важна просветительская деятельность, на это должны были уйти десятки лет. И мне кажется, что вот Александр II совершал действия вот в этой логике развития. Конечно, тут были попятные движения, в том числе вот эта охота, которая на него была объявлена, и он понимал, что у него очень мало времени. И он, с одной стороны, понимал, что нельзя это делать быстро, что эти изменения должны быть подготовлены. Отсюда все эти реформы, земская реформа, судебная реформа, это все работало на эту идею постепенного перехода на конституционные рельсы. И ведь к концу жизни он готов был подписать конституцию. Да, она была непоследовательная, она была ограниченная, но все-таки это была бы первая конституция России. Вот этого не произошло. И вот в этом я вижу как раз трагизм. Кроме того, кроме человеческой драмы, что это убийство и смерть человека, это всегда трагедия. Помимо этого еще и драма национальная. Потому что мы могли избежать очень многих потрясений, которые выпали на долю нашей страны, нашего народа в 20 веке. И вот путь страны в этом направлении был искусственно пресечен убийством Александра II, императора, в марте 1881 года.
Алексей Геннадьевич, как бы мы могли сегодняшний разговор резюмировать? Вот чем эти цареубийства все связаны между собой? Это же какая-то тоже непрерывная цепочка историческая. Или они все случайные, каждый имеет только свою какую-то причину?
Если смотреть исторически, то мне кажется, что здесь может быть выявлена определенная закономерность. Закономерность мне это видится вот в чем. Что, с одной стороны, это проблема безответственности власти, а с другой стороны, это состояние общества. Вот проблема взаимоотношений власти и общества, короче говоря, когда власть ведет себя так, как будто вот что она делает, то должно исполнять общество, то есть навязывание фактически видения проблем со стороны власти обществу. И ответная реакция со стороны общества. Причем это может быть реакция от лица низов общества, как это было в случае цареубийства Александра II, либо элит общества. властных элит, как это было в случае дворцовых переворотов, убийства Петра III, убийства императора Павла I, потому что там ведь тоже в конечном счете та же самая проблема, потому что разные интересы вступают в какое-то противоречие, и выход находится именно вот в этой сфере. То есть попытка решить какую-то проблему путем устранения какой-то личности, попытка переустроить отношения в надежде, что вот мы уберем отдельного человека, и все устроится. Не устроится, потому что надо было на самом деле смотреть шире. Надо было менять что-то в механизме взаимоотношений власти и общества. Наверное, в то время не были к этому готовы ни общество, ни власть. Другое дело, что мы сегодня, оглядываясь на эти события уже с высоты, что называется, своего исторического положения, не то, что мы такие умные, а потому что столько лет прошло.
Потому что опыт есть.
130, 210, да. Мы многое прожили, пережили после этого. Мы о многом задумались, а может быть, о чем-то еще и не задумались, значит, надо задуматься. Вот я думаю, что надо извлекать для себя общество, власть и общество должны извлекать для себя уроки, нравственные уроки, политические уроки, уроки жизни, уроки устройства взаимоотношений. Я думаю, что если такие уроки мы будем, и власть, и общество будут для себя извлекать, то мы, может быть, вот в этом залог того, что мы будем дальше двигаться без таких ужасных потрясений, которые, в общем, наполняют нашу историю.